Злые слова. «О Господи!» — взмолился он из самой глубины сердца. «Дай мне возможность вырваться отсюда!» Джон Ирвинг. Правила дома Сидра.
«Дариус!»
— Элеонор опротивил собственный голос. Он звучал отвратительно, брюзгливо, раздраженно, нетерпеливо. Вроде бы раньше он таким не был. Дариус разронял книги, которые стопкой нес в библиотеку, а пес поднял голову с ковра, который Элеонор специально купила, чтобы уберечь свой ценный паркет от липкой собачьей слюны. Не говоря уж о том, сколько раз она скользила и падала на этой слюне. «Где Диккенс, которого мы купили на прошлой неделе? Сколько времени тебе нужно, черт побери, чтобы поставить книгу на место? Я что, плачу тебе за то, чтобы ты рассиживался в моем кресле и читал? Признавайся, когда я ухожу к себе, ты только этим и занимаешься!»
О, Элеонор! Как она ненавидела себя сейчас за слова, вылетавшие изо рта! Ядовитые, горькие брызги слюны ее несчастного сердца! Дариус опустил голову, как всегда, когда не хотел показать, как больно она его обидела.
«Диккенс стоит на месте, Элеонор», — ответил он мягко.
От этой кротости она только сильнее заводилась. С Мортимером запросто можно было поссориться, а уж Мэгги была настоящая маленькая воительница. А Дариус? Даже Реза дала бы ей сейчас отпор, хоть и могла объясняться только знаками.
Трус лупоглазый. Почему он ее не обругает? Почему не швырнет ей под ноги все эти книги, которые он так нежно прижимает к своей цыплячьей груди, словно защищая от нее?
«На месте?» — повторила она. «Ты думаешь, я уже и читать разучилась?»
Как встревоженно вытаращился на нее глупый пес, а потом тихонько зарычал и снова уронил башку на ковер. Дариус поставил стопку книг на ближайшую витрину, подошел к полке, где Диккенс занимал свое законное место между Дефо и Дюма. Очень много места, надо признать. Удивительно, как вообще можно столько написать. И уверенным движением вытащил нужный экземпляр. Молча вручив его Элеонор, он принялся расставлять книги, с которыми пришел. Да чего же глупо? Теперь она выглядит полной дурой. Элеонор терпеть не могла чувствовать себя дурой. Это было еще хуже, чем грустить.
Она вся пыльная.
Прекрати, Элеонор. Но она не могла остановиться, ее несло.
Когда ты последний раз стирал пыль с книг? Я что, еще и этим должна сама заниматься?
Дариус так и стоял к ней спиной. Он принимал оскорбления молча и неподвижно, как незаслуженные побои.
«В чем дело?
Ты что, уже не только заикаешься, а совсем говорить разучился? Я иногда удивляюсь, зачем тебе вообще язык? Лучше бы Мартола прихватила тебя, а не Резу. Она и немая была разговорчивее, чем ты».
Дариус поставил на полку последнюю книгу, поправил соседнюю, и решительным шагом, держась очень прямо, направился к двери.
«Дариус, вернись!»
Он даже не оглянулся.
«Ах, черт!» Элеонор побежал за ним, зажав в руке Диккенса, который, надо признать, был не таким уж пыльным. Честно говоря, он был совершенно чистым. «А как же иначе, Элеонор?» — подумала она. «Ты разве не знаешь, с каким усердием Дариус по вторникам и пятницам очищает книги от малейшей пылинки?» Их уборщица регулярно потешалась над тоненькой кисточкой, которой он это делает.
«Дариус, ради всего святого, ну что ты тут изображаешь?»
Ответа не было. Цербер обогнал ее на лестнице и теперь с высунутым языком дожидался на верхней ступеньке.
«Дариус!»
«Да где же он, к слюням собачьим?»
Его комната располагалась рядом с бывшим кабинетом Мортимера. Дверь была открыта, а на кровати лежал большой чемодан, которое она купила ему для первой их совместной поездки. С Дариусом очень хорошо было ездить за книгами, не говоря уж о том, что он удержал ее от множества глупых покупок.
«Что?»
Ее язык вдруг словно одеревенел.
«Что ты делаешь, тысяча чертей?»
«Что он делает?» «Как будто не видно. Он укладывает в чемодан свой небогатый гардероб».
«Дариус!»
Он положил на кровать портрет Мэгги, подаренный Резой, записную книжку, переплетенную Мортимером, и закладку, которую смастерила ему Мэгги из перепелиных перьев.
«Халат — сказал он с запинкой, укладывая в чемодан фотографию родителей, которая всегда стояла возле его кровати. «Ты не возражаешь, если я его тоже возьму?»
«Не задавай дурацких вопросов! С чего мне возражать? Это же подарок, черт подери! Но куда ты все это возьмешь?»
Цербер зашел в комнату и побежал к ночному столику, где у Дариуса всегда лежало в ящике печенье.
«Не знаю еще».
Он сложил халат так же аккуратно, как остальные вещи. Халат был ему страшно велик, но откуда ей, спрашивается, разбираться в размерах мужской одежды? Положил сверху рисунок, записную книжку и закладку и захлопнул крышку. Разумеется, застежки не желали закрываться. Руки у Дариуса были на редкость неловкие.
«А ну, вынимай все обратно! Сейчас же! Перестань дурить!»
Но Дариус только покачал головой.
«О, Господи! Ну не можешь же ты оставить меня одну!»
Элеонор сама испугалась отчаяния, прозвучавшего в ее голосе.
«Ты и со мной одна, Элеонор», — глухо ответил Дариус. «Ты так страдаешь, и я не могу больше этого выносить».
Глупый пес перестал обнюхивать ночной столик и устремил печальный взгляд на Элеонор. «Он прав», — говорили влажные собачьи глаза. «А то она без него не знает. Она сама себе стала невыносима. Неужели она и раньше была такой, до того, как у нее поселились Мэгги, Мортимер и Реза? Может быть. Но тогда она общалась только с книгами, а они не жаловались». Хотя, если честно, с книгами она никогда не бывала так груба, как с Дариусом.
«Ну что ж, уезжай на здоровье!»
Голос у нее предательски задрожал.
«Бросай меня в полном одиночестве! Ты прав! Что тебе смотреть, как я с каждым днем становлюсь невыносимее, бестолку ожидая чуда, которое вернет мне их? Может быть, чем помирать так долго и мучительно, лучше застрелиться или утопиться в озере? Писатели часто так делают». И в книжках это тоже очень неплохо смотрится.
Как он посмотрел на нее своими дальнозоркими глазами. Нет, давно надо было купить ему другие очки. Эти выглядят просто ужасно. Потом открыл чемодан и уставился на свой жалкий скарб. Вынул закладку, подарок Мэгги, и погладил перышки. Мэгги наклеила перья перепела на полоску светло-желтого картона. Получилось очень красиво. Дариус откашлялся. Трижды.
«Ладно», — с трудом выговорил он наконец. «Ты победила, Элеонор. Я попробую. Принеси мне листок, а то ты и правда в один прекрасный день застрелишься».
«Что? Что он говорит?» Сердце у Элеонор забилось с бешеной скоростью, как будто хотело опередить ее на пути в чернильный мир, феям, стеклянным человечкам и тем, кого она любила, куда больше, чем все книги вместе взятые.
«То есть ты?»
Дариус устало кивнул, словно воин, утомленный бесконечными боями.
«Да», — сказал он. «Да, Элеонор».
«Сейчас принесу».
Элеонор вихрем выбежала из комнаты. Все, что свинцом лежало на сердце, превращая ее в медлительную старуху, исчезло. Исчезла мгновенно, бесследно. Дариус окликнул ее.
«Погоди, Элеонор. Надо, наверное, прихватить записные книжки Мэгги и разные нужные вещи, например, зажигалку, что ли».
«И нож», — добавила Элеонор.
Ведь там, куда они собирались, был Баста. А она поклялась, что когда они встретятся в следующий раз, у нее тоже будет нож. Элеонор чуть не слетела с лестницы, так она торопилась обратно в библиотеку. Цербер бежал за ней, тяжело дыша от возбуждения. Неужели он понимал своим собачьим сердцем, что они собираются в тот мир, в котором исчез его прежний хозяин? Он попытается. Он попытается. Элеонор больше ни о чем не могла думать. Она не вспоминала утраченный голос Резы, негнущуюся ногу Кокиреля и изуродованное лицо Плосконоса. «Все будет хорошо», — думала она дрожащими руками, вынимая из витрины листок Орфея. «Каприкорна тут нет. Бояться Дариусу некого. Он прочтет замечательно. О, Господи, Элеонор, ты их увидишь!»